Денис Деев. Я другой. Книга первая. Глава первая. В командном отсеке Пилигрима 3 экипаж, не отрываясь, смотрел на главный голый экран. Пять пар глаз вперилось в него, разглядывая картинку со знакомыми до боли очертаниями континентов, синевой океанов и седой шапкой атмосферы. Шестой член экипажа, офицер безопасности Андрей Гвоздев, рассматривал совсем другой объект. Во-первых, он ни черта не понимал в выводимых на экран диаграммах и цифрах. А во-вторых, грудь биолога и медика экспедиции Элли была намного более приятным предметом созерцания. Комбезы космонавтов проектировал не один десяток ученых, и среди них точно был эротоман. Одежда была удобной и ноской, отлично справлялась с терморегуляцией, отводила от тела выделяемый пар, дышала и обладала еще сотней приятных особенностей, но была вызывающе обтягивающей. Тем же самым яйцеголовым умникам в голову пришла блестящая идея отправить в первую межзвездную экспедицию каждой твари по паре. По одному мужику на каждую женщину. И если в первый месяц полета этот факт был лишь поводом для шуток, то дальше природа начала брать свое. Экипаж таки разбился на пары. Эля. Хотя какая Эля? Элеонора Витальевна. Вот так. Только по имени-отчеству. Обращались друг к другу члены экипажа. У каждого из них было несколько специализаций, ворох ученых степеней и куча самомнения. А еще врожденная интеллигентность, которая заставляла соблюдать официоз и смотреть на навязанного им военного как на сообразительного шимпанзе, которого привел сосед и попросил приглядеть недельку-другую. Но Элеонора Витальевна безошибочным чутьем женщины, сформировавшимся за миллионы лет эволюции, поняла, что тупой солдафон из всех имевшихся на борту мужчин лучше всего приспособлен для выживания на неизвестной планете. Может, у Гвоздева и был шанс избежать ее чар, но обтягивающий комбинезон свел все его усилия на нет. Теперь, когда полет общей длительностью в 107 лет закончен, Гвоздь смотрел на обтянутые упругой тканью мячики, прощаясь. Если в космосе он был альфа-самцом в жестяных подштаниках, то на Земле очаровательную рыжую хищницу Элю ждали поклонники совсем другого уровня и полета. Гвоздь на биолога зла не держал. У них сразу была договоренность, что их роман будет продолжаться только во время межзвездного странствования. Прощание с прелестями Элеоноры было вероломно прервано странным высказыванием капитана корабля, которое Гвоздь уловил краешком сознания. «Планета, на орбите которой мы находимся, это...» Михаил Викторович, капитан Пилигрима, замялся. «Это не Земля. Вернее, Земля, но не та, которую мы знали». «Как так?» Гвоздев рассчитывал на заслуженный отдых. Его бессменная вахта продолжалась почти 3,5 года. В промежутках между сном в анабиозной капсуле. 3 грёбаных года вместе с научниками-чистоплюями сидеть запертым в консервной банке. С утра до вечера сплошное «извините, пожалуйста», и не будете ли вы так любезны? Если Гвоздь еще раз услышит что-то типа «мое почтение», то ему точно понадобится гигиенический пакет. «Вы с курсом промахнулись или у нас групповая галлюцинация?» Он кивнул на медленно вращающийся голографический шарик планеты. «С курсом? Нет, что вы, это точно Земля, но лучше объяснит Вениамин Дмитриевич». Капитан передал слово планетологу экспедиции, лощеному напыщенному красавчику. Тот встал, торжественно кивнул, как на докладе в академии, и огорошил собравшихся. «Очертания континентов полностью совпадают с нашей родной планетой, состав атмосферы наш, все орбитальные характеристики, такие как перигелий, афелий, период обращения, орбитальная скорость, все идеально совпадает. Я 3 раза прошелся сканерами по поверхности. Сомнений нет, перед нами Земля. Показания гравиметров и спектрометров однозначно на это указывают. Гвоздя раздражала пафосная манера ученых излагать очевидные факты с примесью умных словечек. «Ну скажи ты, мы на месте, мы дома. Зачем упиваться собственной заумностью?»
«Вот и хорошо, что офигели совпадает. Пойду чемодан собирать. Мы уже просигналили, чтобы нам оркестр подготовили с красной дорожкой».
Офицер безопасности начал вставать из-за стола, но планетолог остановил его жестом фокусника. «Не торопитесь. У нас создается впечатление, что красную дорожку готовить некому».
Гвоздь шумно сел обратно в кресло.
Были у него нехорошие предчувствия перед отправкой на Надежду, планету из звездной системы Проксимы Центавра. Земля пережила Первую континентальную и Третью мировую войны. И Четвертую мировую запросто могла не пережить. Кто-кто? А прошедший обе войны ветеран это хорошо представлял.
«Радиационный фон?» – спросил он сдавленным голосом.
На лице планетолога появилась ехидная ухмылка. «Глупости. Человечество уничтожило ядерное оружие».
«Как уничтожило, так и восстановить могло».
«Не все так мрачно», – отмахнулся планетолог. «Просто нам не отвечает центр управления полетами».
«Запасные частоты пробовали?»
«Конечно, но и там тишина».
«Господи, что же случилось?» – охнула бортинженер и второй пилот Наталья. «Зараза какая-нибудь или химия? А может, как динозавров метеоритом, того?»
«Да нет, нет», – планетолог замахал руками. «С Земли сигналы идут, правда странные и не поддающиеся расшифровке». Светлана, шестой член экипажа, от паникерских воплей воздержалась, но тоже выглядела очень обеспокоенной.
«У меня есть военные коды связи».
Продолжительность полета составляла более 100 лет. За это время могло случиться что угодно. Поэтому у начальства Гвоздя был и план «Б», и даже план «Я». Сейчас он задействовал где-то план «Г».
«Предлагаю попробовать пробиться по моим каналам».
Капитан корабля скривился. Он не хотел обращаться к военным. Те могли вместо торжественной встречи организовать первопроходцам дальнего космоса посадку в какой-нибудь темный бункер и из соображений секретности вкатать им 3 месяца без переписки.
Гвоздев по прилету на Надежду один такой финт выкинул, пользуясь своими полномочиями. Перекрыл для исследователей огромный кусок планеты. Но, похоже, другого выхода у них не было.
«Пробуйте», – махнул рукой капитан. В запястье Гвоздя был вживлен небольшой, но очень функциональный чип военного образца, с которого он без каких-либо проводов прямо по воздуху связался с главным корабельным сервером и передал частоты и коды доступа к военным системам связи.
«Запускаю протоколы связи. На поиск уйдет какое-то время».
Монитор для работы Гвоздеву не требовался. Во время неудачной военной операции он получил в лицо заряд плазмы, спаливший забрало шлема с его кожей и сваривший глазные яблоки вкрутую. Гвоздю повезло. Он был уникальным специалистом, диверсантом и грозой вражеских тылов. Причем, как говорили его сослуживцы, спецом он был не от бога, а от дьявола. Поэтому его не списали с копеечной пенсии на свалку, а провели первоклассную пластическую операцию и установили глазные протезы передовой японской разработки. Не сказать, что после всех процедур Гвоздь стал красавцем. Впервые увидев абсолютно черные глаза, лишенные радужки и зрачка, многие испытывали неконтролируемые приступы диареи. Зато Гвоздь видел в темноте, как кошка, вдаль глядел, как орел, и управлялся с различными гаджетами, как долбанный киборг. Нравилось ему или нет, но компьютерное меню отражалось у него напрямую в зрачке.
«Какие у нас еще есть данные?»
Прославленный диверсант понял, что отдых и покой помахали ему ручкой из окна трогающегося скоростного поезда и решил серьезно взяться за дело.
«Чтобы узнать больше, нам надо либо спуститься самим, либо отправить на Землю зонды. Есть еще несколько моментов, которые мы смогли разглядеть с орбиты. Вокруг Земли болтается недостроенный «Вояджер». «Не запустили таки», – обрадовался капитан, но его радость безопасник не разделял. «Вояджер» был таким же разведчиком, как и «Пилигрим», только раза в 2 больше.
Стартовать он должен был тоже к Надежде на 8 лет позже.